Кампас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Кампас». Его ведущий Татьяна Голованова.
И Олег Обухов. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Прямо сейчас нас показывают на страницах «Радио Спутник» в Ютьюбе, Фейсбуке, ВКонтакте. А еще у нас есть Телеграм и даже чат в Телеграме. Пишите вопросы, постараемся ответить.
Да, обязательно. Ну, с начала года теперь к темам. Сирия вновь стала напряженной горячей точкой на карте, но последние пару недель там, ну, практически все полыхает. А в районе Идлиба то и дело происходит столкновение турецких и сирийских военных.
Такое положение дел не устраивает всех, кто сейчас борется с террористическими группировками в регионе, но при этом Сирия всерьез может снова разругать Россию и Турцию.
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в регионе ни к чему не привел. Анкара пригрозила, что даже незначительные удары по ее военным будут чреваты мощными ответами по сирийцам. Анкара и Москва обменялись взаимными обвинениями. А даже с помидорами чуть не произошло то же самое, что несколько лет назад. То есть они могли исчезнуть с российских полок. Ну, вот такая вот веселая история.
На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии же не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе – действия террористов.
Но Турции даже пришлось усилить охрану российского посольства в Анкаре в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ярхова. Сам дипломат в интервью, кстати, нашим коллегам «Спутник Турции» сообщал, что из-за ситуации в сирийском Идлибе в турецких соцсетях фиксируется антироссийская истерия.
Чем же закончится противостояние в самом сложном регионе планеты? Удастся ли сохранить мир или нас ждет очередное обострение? И кто на самом деле борется с остатками террористов в Сирии?
Ну, эти другие вопросы зададим нашему гостю в эфире радиошоу «Кампас», политолог, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов. Камран, здравствуйте.
Здравствуйте.
Камран, у нас есть такая рубрика, называется «На вопрос в лоб», наша регулярная рубрика. А вот сегодня вопрос звучит так. До чего Сирия доведет отношения Анкары и Москвы?
Ну, действительно, отношения сейчас Турции и России очень напряженные. Это вызвано не сегодняшними проблемами, а проблемами, которые начались еще в 2018 году, когда войска Башара Асада решили зачистить так называемый последний оплот сирийской оппозиции. Хотя вот этот термин очень популярный, да, в российских СМИ. Я считаю, что он не совсем аргументированный, потому что если мы посмотрим на карту Сирии, то есть территории, которые все еще находятся под сирийской оппозицией. Это в основном территории к востоку от Идлиба, где проводились турецкие операции. Там тоже существует оппозиция, сирийская национальная армия, а также территория вокруг Эт-Танфа, которая контролирует США. Но касаемо вашего вопроса, до чего они могут довести, да? Я думаю, в худшем случае могут повторить события 2015 года, когда по ошибке или специально, да, вот тут уже больше вопрос к военным. Может пострадать военная инфраструктура, военные объекты, а также истребители, самолеты, боевая техника как России, так и Турции. Но учитывая, что на данном этапе контакты между сторонами намного выше, то есть они установлены, военно обмениваются информацией, я думаю, такие риски, да, хотя они и существуют в теории, будут исключены.
Вы знаете, многие не понимают, а что, собственно говоря, происходит, да? Вроде мы террористов там уничтожали, сказали, что мы вот освободили уже практически всю Сирию. Вроде с Турцией мы подружились, и Турция охладила там к Соединенным Штатам, да? У нас с ними экономическое сотрудничество. Эрдоган постоянно встречается с Путиным. Вроде все хорошо. И тут резко, ни с того, ни с сего, ситуация в Сирии, она всегда была горячей достаточно, да? Вот сколько лет уже, я не знаю, сколько лет сирийскому конфликту?
Ну, с 11 года тянется уже.
Ну, уже почти 10 лет, ну, там, 9 лет. А, тем не менее, а что сейчас произошло? Кто там, кто мешает сесть за стол переговоров, договориться? В Сирии, Турции, России, не знаю, Соединенным Штатам. Почему этот конфликт настолько затянулся?
Но если брать именно Турцию и Сирию, да, мне кажется, вот в вашем вопросе ключевой момент именно Сирия и Турция, то здесь переговорам мешает прежде всего позиция Анкары, которая наряду с другими странами НАТО не признает легитимность Асада. То есть как только они признают или смогут признать, тогда уже можно говорить о каких-то переговорах, о каком-то решении. Но отношения сейчас обостряют, и ситуация вообще в Сирии взрывает то, что это последний оплот оппозиции, да, под названием Идлиб, все еще находится вне контроля Башара Асада. Он хочет эту территорию вернуть к себе, да, под свой собственный контроль. С другой стороны, Турция этому мешает, потому что Турция утверждает, что там есть оппозиция, мы их поддерживаем, режим Асада нелегитимный, и поэтому вы как бы не можете претендовать на эту территорию. С другой стороны, есть еще момент террористический, да, то есть группировка Ан-Нусра, которая считается и в Турции террористами, и в России,
и запрещена,
и,
да,
и в Сирии. Да. То есть они находятся между, как бы между оппозицией и правительственными войсками. И Асад, ну, вполне легитимно хочет уничтожить эту группировку. Турция, я думаю, она бы не возражала, если бы не была эта территория на ее границах. Потому что, с одной стороны, да, Башар Асад делает все правильно, он уничтожает террористов, да, возвращает все в нормальное русло. Но, с другой стороны, его атаки приводят к потоку мигрантов. По оценкам ООН, примерно 700 тысяч людей из-за боевых действий оказались временно перемещенными лицами. Я напомню, что на территории Турции находится 4-5 миллионов людей. В Стамбуле уже почти каждый десятый человек — это сириец. И, конечно, Турция не хочет, чтобы все эти беженцы хлынули в Турцию, и, соответственно, их поддерживает Европа, да, потому что Турция этот поток не выдержит, она будет их пропускать дальше в Европу, и это приводит как бы к коллапсу и Турции, и Европы.
Хорошо, какой может быть выход из этой ситуации, чтобы не было такого раздрая между Анкарой и Дамаском?
Ну, разумный выход — это тот, который предложила Россия, дав карт-бланш и свободу действий Турции. То есть Турция как один из, как гарант, да, вот зона деэскалации, которая была создана в рамках Астанинского соглашения, она ответственна за Идлиб, и она занимается очищением террористов. То есть Турция должна вот этих боевиков Ан-Нусры либо их, ну, уничтожить, но Турция этого делать не будет, либо более очевидный вариант — переманить их на сторону вооруженная оппозиция, которую, в принципе, Россия тоже признает. То есть разоружить их, вернуть к мирной жизни или включить их вот в сирийскую национальную армию. И тогда как бы аргумент уже снимается, да, то, что там есть террористы, мы боремся с ними. Ну, еще есть вариант тактической сделки. Это вот то, что я первый вариант назвал, он идеальный. Скорее всего, его не будет. Но есть еще тактический вариант, это вот замириться, как в 18 году, да, в сентябре Путин и Эрдоган встретились, образовалась на бумаге, по крайней мере, зона деэскалации, зона демилитаризации, все прекращают боевые действия, и Турция потихоньку занимается выводом оттуда и террористов, и тяжелого вооружения.
А куда она этих террористов выведет? К себе?
Ну вот, как я и говорил, да, то есть либо их просто разоружить, и чтобы они вернулись к мирной жизни, либо же включить их в сирийскую вооруженную оппозицию.
Разоружить и заставить их жить мирной жизнью, мне кажется, будет достаточно сложно, потому что те люди, которые привыкли стрелять, быстро от этого отвыкнуть не смогут.
Значит, насколько это жестокая вообще группировка террористов, и насколько их взгляды схожи со взглядами оппозиции сирийской?
Ну, их взгляды отлично, конечно, от оппозиции, потому что эти группировки, они близки к Аль-Каиде. Собственно, аффилированная с Аль-Каида группировка, на сей счет ни у кого из нас нету, да, каких-то иллюзий. Аль-Каида везде в мире считается террорист, как бы хуже них ничего быть не может. А оппозиция — это боевое крыло, да, вооруженная оппозиция — это боевое крыло тех людей, которые ходят на переговоры там в Женеве, да, и которые силой оружия готовы противостоять Асаду. Но проблема в чем заключается, вот по моим наблюдениям, что эти люди, беженцы, да, простые люди, они не бегут к Асаду. То есть тут возникает вопрос, почему? Либо там жить плохо, реально...
Ну, в Турции сейчас, естественно, лучше, чем...
Экономические проблемы, да, у Дамаска, и это вполне понятно, да, 10 лет воевать — это не хухры-мухры. Но в то же время, возможно, они боятся, что их будут там репрессировать. То есть если они вернутся под власть Асада, с ними будут разбираться, а что ты там делал, кого ты поддерживал. И, возможно, они боятся, что у них не будет будущего вот в рамках...
А такие варианты вообще реальны, что с ними там будут разбираться именно при режиме Асада?
Ну, при зачистке предыдущих территорий, там, включая Алеппо и Хомса, много людей, они ушли в тюрьмы, да, и их судят до сих пор, не отпускают, и я думаю, такие ситуации могут повториться. Хотя, ну, Асад обещал всех помиловать, да, если они вернутся блудные сыновья вернутся к отцу. Но гарантий нету, люди боятся, потому что они уже вот на протяжении 10 лет воюют с Асадом, они поддерживают. Некоторые даже дошло до того, что некоторые группировки, люди, да, простые люди, готовы поддерживать ту самую террористическую Ан-Нусру, лишь бы не возвращаться к Асаду. И вот это большая проблема. То есть они, с одной стороны, как бы и ненавидят Ан-Нусру, но они и не любят Асада.
А каковы шансы, что у Эрдогана есть тайные желания, во-первых, этот регион Сирии держать только под своим влиянием, а во-вторых, может быть, отхапать от Сирии кусочек, потому что у многих возникало в свое время желание разбить Сирию, разделить ее и самые интересные такие территории сирийские присоединить к себе.
Ну, я думаю, в одностороннем порядке Турция этого делать не будет, потому что сразу же натолкнется на международное осуждение. Как бы там Америка и Европа ненавидели Асада, если Турция захватит себе кусок сирийской территории, даже если она была когда-то в Османской империи, они сразу попадут автоматически под санкции и 100 раз пожалеют, да, об этом. Тем более Турция стремится в Европейский Союз, а ЕС не очень-то и любит, да, вот такие сценарии, когда одно государство захватывает территорию другого. Другой вопрос, что есть такой риск распада Сирии, он существует, и здесь участвует не только Турция, но и Америка, потому что территория за востоком Евфрата, они находятся под контролем курдских ополченцев-боевиков, как кому нравится, да, YPG группировка. И они пока, насколько я понимаю, не собираются возвращаться под власть Асада. Как бы Россия их не уговаривала, они все еще с американцами в союзе, которые, кстати говоря, их предали, да, совсем недавно пустили их под каток турецкой армии. Но там есть нефть, у них есть ресурсы, и они наверняка рассчитывают на независимое существование. Я думаю, Турция вообще, даже если у каких-то там националистов есть такая идея вернуть Османскую империю, я думаю, лично Эрдоган никогда этого делать не будет. Для него важнее больше привести в Сирии себе более лояльную власть, нежели отхватить кусок территории и попасть в такую ситуацию, когда он будет в полной изоляции.
А нет ли у него другого скрытого мотива? Я просто очень много всего в интернете видела интересного, и там написано, что Эрдоган таким образом уводит внимание общественности от внутренних проблем Турции, потому что в Турции, ну, далеко не все так хорошо сейчас.
Но этот аргумент, безусловно, имеет место быть, потому что, как мы помним, после американских санкций, да, которые были введены за то, что Эрдоган не хотел отпускать в Америку пастора Брансона, да, обвинял его в сотрудничестве с Гюленом, американцы ввели санкции. Они ввели санкции против турецкого алюминия, то есть повысили пошлины, да, в разы на алюминий и сталь. И, кстати говоря, под санкции даже попали турецкие министерства, Министерство энергетики, обороны и так далее. И после этого лира за пару дней буквально рухнула. Экономическое положение расшатнулось настолько, что оппозиция даже выиграла в крупнейших городах Турции, да, в Стамбуле, в Анкаре, чего там 20-30 лет не было. Даже Эрдоган, ну, я думаю, эту фразу вы 100 раз, наверное, слышали, да, что кто проигрывает Стамбул, проигрывает Турцию. И несмотря на то, что у него еще есть время до следующих выборов, тем не менее, внутренняя поддержка очень важна, потому что там есть политики, которые раньше были в союзе с Эрдоганом. Это Бабаджан, да, его бывший министр, потом Ахмет Давутоглу, известный вам, на которого взвалили ответственность за Су-24, они сформировали свои партии и активно рвутся к власти. И эти люди, которые их поддерживают, это электорат Эрдогана. И поэтому любые военные кампании, особенно это, кстати, видно на примере Израиля, да, то есть вот что бы там ни происходило, сразу Эрдоган начинает говорить, что вот Израиль оккупант, там чуть ли не фашистское государство, и использует это для своих внутренних потребителей.
А не получится ли так, что вот нынешняя риторика, которая обостряется, да, со стороны Турции в адрес Сирии, в адрес России, не сыграет, наоборот, в минус для Эрдогана?
Я думаю, в минус точно не сыграет, потому что, судя по настроениям, да, я, кстати, вот последние несколько дней изучал благосферу, да, турецкую, что там пишут читатели. То есть из их мнения получается, что чума на оба ваших дома. Они имеют в виду как бы и США, и Россию. То есть они теперь не доверяют ни России, потому что Россия поддерживает Асада, а из-за Асада, да, там...
Мы с самого начала поддерживали Асад.
Да, из-за России и Сирии якобы гибнут турецкие военные, да, то есть для Турции там гибель военного, это, ну, может быть, то же самое, что и для Израиля. Вы, наверное, видели, да, вот эти гробы, которые обволакивают в турецкий флаг, это вот прям всей Турции они переживают. То есть 5-10 убитых со стороны Турции — это большая трагедия, чем, скажем, для Асада, там, когда 100 человек погибает, потому что они просто привыкли.
К сожалению, я бы сказала, привыкли. А роль Соединенных Штатов в этом конфликте? И стоит ли ожидать сближения Соединенных Штатов с Турцией на фоне как раз-таки противостояния Асаду, противостояния России и вообще всей ситуации заварушки в Сирии?
Ну, я думаю, не то, что стоит ожидать, а оно уже случилось.
Но пока это популизм, мне кажется.
Ну, не только, кстати говоря. Пару дней назад как раз сняли те самые санкции против трех министерств Турции, да, за операцию «Источник мира». То есть вот как раз в октябре-ноябре, когда Турция зачищала северо-восток Сирии от курдских, как они называют, боевиков, американцы ввели санкции, потому что это союзники Америки. И теперь на фоне ухудшения, да, ну как бы официально наше руководство все-таки не говорят о том, что отношения ухудшились, но все-таки есть, да, взаимные претензии, всем понятно, что они ухудшаются. На этом фоне американцы, конечно, предпринимают такие шаги, что и показывают, что мы реально, вот мы ваши союзники, вы об этом не знали, мы вам напоминаем, даже вот... Джеффри Джеймс, да, американский спецпредставитель по Сирии, он когда приехал в Анкару, заговорил по-турецки. Ну, он и раньше говорил, но это был прям демонстративный шаг, что мы стоим рядом с нашими союзниками, мы осуждаем Россию, Турцию и так далее. То есть, ну, я согласен с вашим мнением, что это все-таки формально, потому что реально понятно, да, как они будут действовать. В 2015 году же американцы доказали, какие они союзники, да, когда была эта ситуация с Су-24, американцы просто отстранились, да, там на словах поддерживали, но реальную поддержку не оказали, и в случае боевых действий Турция на них вообще не рассчитывала. Может быть, кстати, это даже одна из причин...
Хотя вроде НАТО, вроде все,
да,
должно быть,
может быть,
хорошо.
Это даже одна из причин, почему Турция не стала так долго тянуть. Да, с одной стороны, и помидоры, да, там сыграли роль, санкции, турецкая экономика пострадала, туризм, но в то же время они увидели, что вот истинное лицо американцев.
Сейчас у этих американцев какие интересы в Сирии непосредственно на сегодняшний день?
Я думаю, план американцев, да, несмотря на эти заявления Трампа о том, что мы уходим из Сирии, мы устали, мы уходим из Афганистана.
Причем заявлял он это уже не раз.
Да, это вот позапрошлом декабре, да, было, под Новый год, да. Он нас поздравил, и мы такие радуемся, вот, американцы уходят, мы их выдавили. Но де-факто у них стратегия в чем? Ее, собственно, обозначил Трамп, мы остаемся на нефтяных территориях. То есть там, где есть нефть, будет Трамп, будет Америка. А там, где вот, скажем, приграничные территории, да, между Турцией и Сирией, американцы поняли, что лучше не дразнить Эрдогана, это лишний раз его подталкивать в сторону России. Там же была сделка Путина и Эрдогана, это очередной плевок Эрдогана в сторону Америки, что вот мы договорились с русскими и решили свою проблему.
А вы не умеете, мы умеем.
А вы не умеете, да. Если вы не умеете, тогда мы летим к вам. Но это я утрирую, конечно, но... Американцы не собираются уходить из Сирии, потому что они понимают, что курдов кроме них защищать не будет. Россия настаивает
на то... Слушай,
ну
с курдами они тоже не очень красиво поступали.
Да, но у курдов выхода нет, потому что Россия говорит: курды, возвращайтесь к Дамаску, а Турция говорит: не то что возвращайтесь, да, мы уничтожим вашу политическую партию, ваши вооруженные силы. И поэтому у них не остается другого выхода.
А роль европейцев в этом конфликте? Стоит ли ждать заявления Макрона или какие-то конкретные действия Макрона, Меркель? Mm-hmm. Но понятно, что у нее сейчас и своих проблем по горло, преемницу новую искать. Тем не менее, вот роль Европы в этом конфликте, она будет возрастать? Или Европа так отдалилась, и уже, в принципе, в сирийском конфликте она не играет особой роли и не имеет какого-то значения все высказывания?
Очень резонный вопрос, потому что я вот буквально вчера слушал выступление депутата «Альтернатива для Германии». Кстати, это одна из немногих партий, которая открыто говорит свое мнение по поводу внешней политики, да, немецкой. И они, вот депутат заявлял, что вот Европа реально жертва всей этой войны. Да, они, конечно, сделали много, чтобы эта война возникла, но тем не менее на данном этапе все эти беженцы там из Ливии, Сирии, да, вот где сейчас происходят конфликтные моменты, из-за них страдает Европа. Потому что до сих пор внутри Европы идет конфликт. Они не могут раскидать этих беженцев, которые приплыли на лодках в Италию, в Грецию, да, и так далее. Европа должна действовать активно, потому что все эти терки между правительством Сирии, да, между Эрдоганом, они угрожают новой волной беженцев. Это порядка 1 000 000 человек. И понятно, что Эрдоган их не будет оставлять все в стране. Все эти сделки от марта 2016 года, они канут в лету, и все мигранты побегут в Европу. Но, несмотря на это, я лично не вижу. Я сам эксперт по Европейскому Союзу. И даже с того момента, как я уже писал свою диссертацию, я завершил, я не видел никакой активности со стороны Европы. Единственная их активность в Сирии была в чем? Они расстреляли авиабазы, да, вместе с американцами, опять Британия с Францией. Но это были такие показательные акции, они ни к чему не привели. И из последней акции что можно вспомнить? Министр обороны Германии Аннегрет Каренбауэр, да, которая должна была быть преемником Меркель. Она хотела отправить войска в помощь Трампу. Что вот Трамп хочет предать курдов, да, надо отправить их поддержать, чтобы турки не истребили курдов. Но это наткнулось на жесткое противодействие как внутри ее партии, так и в целом в Германии. Из-за этого об активности Европы говорить очень сложно.
Мешает то, что там, в принципе, внутри Европы никак не могут между собой разобраться страны, политические движения, политические партии. Никак не могут разобраться, кто все-таки будет лидером в ближайшие годы в Европе, в Евросоюзе.
Ну да, это тоже одна из важных проблем, потому что в свете Брекзита, да, Европа теряет свою вторую мощную силу, да, в военном плане. Это ядерная держава, страна-член Совета Безопасности ООН, и теперь они могут полагаться на Британию только если говорить о НАТО, да, то есть они действуют под зонтиком НАТО, все европейцы. То есть у них какой-то своей стратегии по Сирии нету. Будь то британцы, да, которые вместе с американцами бомбили в Мосуле. Причем самое интересное, что они наносили бомбовые удары не вместе, а порознь. То есть даже между британцами и американцами есть какая-то конкуренция. То же самое касается французов. Если американцы уйдут оттуда, я не думаю, что французы один на один будут воевать с турками или как какое-то там сопротивление, да, оказывать. То есть европейцы именно в военном плане пока оставляют желать лучшего.
Слушайте, ну у меня сложилось такое четкое ощущение, что Сирия — это была та территория, и есть, собственно, территория конфликта, а где все против всех. И вот ощущение, что куда стрелять? Да стреляй, там разберемся. Вот как будто все действуют одинаково. А здесь только есть Россия, которая пришла такая, хоп-хоп-хоп, террористов, значит, туда, эти туда, Асада мы поддерживаем. Вроде мы порядочек такой навели. Мне кажется, если бы мы туда не приходили, там уже, ну, просто все, стояло бы тишина такая, потому что все друг друга расстреляли.
Ну, если говорить, да, о внешних игроках, то я согласен с тем, что наиболее последовательная позиция была у России. Потому что с самого начала Россия о чем говорила? Нужно сохранить территориальную целостность Сирии. Мы пришли поддерживать законное правительство, и до сих пор мы рядом с Башаром Асадом, да. С другой стороны, что мы видим? Там Саудовская Аравия, Катар, когда были вот эти все зачистки Хомса, пригорода Дамаска, Гуты, да, все эти государства, суннитские монархии, они самоотстранились. То есть единственная страна сейчас, которая курирует оппозицию, это Турция. У Турции тоже очень много задач. То есть, когда была операция в Алеппо, они же могли, в принципе, оказать сопротивление. Но они, у них приоритет. Сначала курды, потом оппозиция.
Но Эрдоган говорит, что он защищает от гибели 4 миллиона людей.
Но он защищает в какой-то степени, да, потому что не отдает территории Асаду. И плюс он, ну, в первую очередь, для него важно не допустить наплыва мигрантов. Но, тем не менее, на этих территориях, эти территории очень густо населенные, да, мы говорим про Идлиб. И в пользу Эрдогана можно сказать, кстати, что благодаря нему вернулись несколько тысяч сирийских беженцев на те территории, которые они отбили у курдов. То есть, когда курды наступали, они вытесняли оттуда коренное арабское население, которое бежали, в свою очередь, в Турцию. И сейчас они вернулись на свои родные земли.
А настолько ли беспочвенно обвинение Эрдогана в том, что режим Асада, ну, войска Асада бомбят, собственно, мирных граждан, территории, где проживают обычные люди, которые просто не покинули свои дома?
Ну, знаете, дело в чем? То, что во время боевых действий все равно мирные жители так или иначе гибнут. Насколько бы не были совершенные технологии, да, там, скажем, система наведения, все равно эти жертвы, даже вот американцы хваленые, да, которые гордятся своим вооружением, там, своими...
Точечными ударами.
Да, точечными ударами. В Мосуле, кстати, я вот недавно смотрел интервью Ибрагима Калына, это пресс-секретарь как раз Эрдогана.
Да, у нас 20 секунд.
Да. Он сказал, что американцы тоже бомбили мирное население. Почему вы нам предъявляете, что мы убиваем курдов?
Ну, потому что это американцы, а это...
Кому-то можно, кому-то, видимо, нельзя. Спасибо вам большое. Камран Гасанов, политолог, старший преподаватель Российского университета дружбы народов, сейчас в эфире радиошоу «Компас». Спасибо.
Спасибо.
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.